В 60-е годы прошлого века, по человеческому летоисчислению, в одном из переулков в центре Москвы прогремел большой метафизический взрыв. Так всегда бывает, когда в одном помещении скапливается критическая масса людей, инфицированных потусторонними энергиями. Правда, взрыв был бесшумным, и никто его не услышал, но последствия оказались более чем ощутимыми.
Дудинский Игорь Ильич, журналист, активный участник диссидентского движения. В 1972 году за поступки, несовместимые со званием советского журналиста, лишен диплома факультета журналистики МГУ имени Ломоносова.
Я мог бы заняться живописью, начиная с 14 лет, и стать бы уже всемирно известным и богатым художником. Но мне все время вот отец говорил: это не твое, это не твое, это тебе не надо, это тебе не надо. И я, к сожалению, был как искусствовед при неофициальном искусстве. Это просто моя жизнь. Я вот даже не знаю, может, она неудачная жизнь, кому-то покажется, но я другой вот не хотел бы жизни. Я считаю, что я безумно счастлив, что я приобщился к каким-то таким вещам, которые люди, вот сейчас это людям вообще недоступно современно. Хрущевская оттепель, она характерна тем, что наступило какое-то общественное оживление. Так сказать, у людей возникла потребность не просто общаться, а общаться на другом уровне, на уровне каком-то более интеллектуальном, духовном, свободном. Философская мысль изменила привычный марксистский материалистический вектор, и поток свежих и неожиданно возникших идей образовал новое русло. Многие люди задумались о каких-то глобальных философских ценностях, о какой-то мистической стороне жизни. И они искали ответы на вопросы, в литературе в частности. Вот сидели в Курилках, было две библиотеки такие, где была Ленинка и Старичка. И в Курилках обсуждалось вот то, что философская вот эта прочитанная литература.
После закрытия читалки расставаться не хотелось. И тогда, чтобы продлить пир духа, шли к кому-нибудь, у кого дома никого не было. По дороге, как водится, заходили в гастроном за горячительным и нехитрым закусоном. Так постепенно формировался тайный круг своих посвященных, фактический орден.
У меня дед был последний губернатор города Томска. И временное правительство его уже арестовало. Была беременна моя бабушка, баба Тоня, губернаторша. Он ее отправил в Москву. Он прорывался на юг, к Белой гвардии. Он был начальником гражданской администрации добровольческой армии Юга России. Короче, ушел и жил он во Франции, в Лионе. А, значит, Антонина Петровна оказалась в Ростове-на-Дону с маленьким папой моим, с Ильей. Он там вырос. Короче, он стал большим специалистом, экономистом, и его взяли работать аж в Кремль, в Совет народных комиссаров. И потом он начал заниматься при Сталине странами народной демократии. У него крыши были разные, но он выполнял одно задание, вот, что он строил эту вот систему, мировую систему социализма. Он же ее и демонтировал в конце жизни.
Дудинский Илья Владимирович. Автор идеи социалистической интеграции. Один из основателей Совета экономической взаимопомощи, Института экономики мировой социалистической системы Академии наук СССР.
Естественно, я такой рос в такой достаточно элитарной среде. Все эти вот разговоры застольные, там, элитарная публика за столом. Вот, ну, в общем, понятно. В 1951 году мы с отцом, значит, поехали в Коктебель. Я познакомился там с Талочкиным. Он был тогда битником.
Талочкин Леонид Прохорович имеет незаконченное высшее образование. Официально работал в качестве сторожа, лифтера, вахтера, кочегара, монтера. Активный участник объединений неофициального искусства. Организатор неофициальных выставок. Коллекционер.
И Талочкин мне начал рассказывать, что вот в Москве есть какие-то художники, вот мы приедем, я тебя с ними познакомлю, там новое искусство. Ну и потом отец говорит, ну ладно, поедем обратно, говорит, давай Леню возьмем, все равно у него денег нет на дорогу там до Москвы. Ехали тогда медленно, долго, там мест в гостинице не было, но отец говорил всегда, мы везем Фиделя Кастро. Говорит, это тайный визит Фиделя Кастро в Москву. А он, Талочкин, бородатый был, вот. Но Фидель Кастро тогда никто не знал там толком, что знали, что Фидель Кастро бородатый. Это, ой, там такой ажиотаж начинался, Фидель Кастро к нам приехал, Фидель Кастро. Вот, он говорит, только вы с ним не говорите, не надо его беспокоить. Но нам давали сразу там места. Это очень было смешно все, да. Приехали в Москву, и все. И на следующий день я пошел в гости к Талочкину на Щемиловке. Он мне дал, говорит, читай, говорит, изучай словарь абстрактного искусства американский. И он буквально вот через там 3-4 дня знакомства привел меня к Леве Нусбергу.
Нусберг Лев Вальдемарович, художник, основатель и лидер группы движения.
Мне говорит, попробуй там порисовать, там какие-то вертикали, кружки, говорит, вот впиши там вертикаль в круг, круг, вертикаль, вот. Ну, я пришел домой, жадно начал это делать, но отец говорит, что это не твое, говорит, тебе надо сейчас учиться, вот. А я как раз 7 классов кончил, и я понял, что я не хочу учиться, я уже, да, понял, что вот я лучше вертикали буду в круг вписывать, там, или круг вертикаль. Вот. И Талочкин увидел, что я что-то загорелся. И буквально через там неделю повел меня к Боре Козлову на Настасинский.
Козлов Борис Николаевич, художник-авангардист. Окончил Московский государственный педагогический институт имени Ленина по специальности преподаватель русского языка и литературы. Художественного образования не имеет. Активный участник объединения неофициального искусства. Замечен в связях с иностранцами и диссидентами.
Ну вот это уже было такое совершенно историческое везение, день, который перевернул полностью мою жизнь, потому что мы приходим, во-первых, сам Борис Козлов, это был, конечно, такой абсолютный гений, совершенно просветленный человек. Мне вообще повезло, что я сразу попал к каким-то очень просветленным таким людям, добрым, которые вот действительно вот люди высочайшей какой-то культуры, творчества. И сидят там, Зверев сидит, Плавинский сидит у него, Харитонов сидит, Сашка, сидит Павлик Флоренский, он тогда занимался там тоже всякими мистическими проблемами, потом он был председатель комиссии по чудесам, там, по канонизации святых в православной церкви. Ну, не председатель, член комиссии. Еще там человек 10. Это был какой-то совершенно волшебный вечер. Я сидел там, открыв рот, и думал, ну вот, да, вот наконец я вот попал. У меня до этого была тяга вот к искусству, к литературе, но как-то все это хаос был, каша в голове. А тут я понял, что я попал в какую-то космос, где все упорядочено, вот просто вот есть дорога, по которой можно идти. Вот, вот искусство. Такие люди были античные, такие одни там мужчины были, такой немножко античной ориентации. Вот, они искали таких молодых людей по курилкам, которые тоже отвечали их взглядам, которые тоже интересовались философией. И, ну, как-то создавали вот такой круг мыслителей. Вот. И, соответственно, шли к тем, у кого было свободно.
И где-то году в 63-м Козлов Старочкиным привели меня на чтение в один тон. Вот, и мы познакомились с Мамлеевым.
Мамлеев Юрий Витальевич, писатель. Окончил Московский лесотехнический институт. Официально работает в вечерней школе рабочей молодежи в качестве преподавателя математики. Легко входит в контакт. Круг интересов – мистика, эзотерика, философия. Публикуется в самиздате. Ведет антисоциальный образ жизни. В своей квартире по адресу Южинский переулок, дом 4, основал неформальный оккультный кружок.
Он функционировал так с конца где-то 50-х годов в Южинском переулке, в таком деревянном доме. Барак такой был.
Значение Южинского в развитии отечественной мысли невозможно переоценить. В сегодняшних публикациях в социальных сетях Мамлеевский тайный орден принято называть московским мистическим андеграундом. Внутри него возникло и сформировалось все самое яркое и значительное, что мы имеем на сегодня не только в своем отечестве, но и в мире.
Тамба, клумба, облезлая липа, дом барачного типа, коридор 18 квартир, на стене лозунг «Миру мир». Мамлеев вот был такой вот для, не только для меня, а для многих очень таких значимых представителей моего поколения, он был практически, ну, всем. Он кончил лесотехнический институт, и после этого пошел в вечернюю школу преподавать математику. Вот это там не отнимало у него много времени. Он брал, значит, бутылку водки и переливал ее в бутылку из-под молока и доливал молоком. Вот приходил на урок, значит, это самое, в школу. Я садился, как будто я ученик из этого класса. Ну, вечерняя школа, там взрослые разные люди, там от школьников до стариков учатся. Ну вот, он садился и говорил: вот давайте я вам это самое, сейчас дам контрольную работу, а сам я что-то с утра не ел, у меня вот тут булочка есть, и молочко я выпил, тогда молочка пока попью, а вы пока там порешайте задачки. Ну вот, и спокойно, значит, там выпивал эту бутылочку молока, заедал булочкой, говорил: ну давайте соберите ваши контрольные работы, я там, значит, проверю дома и в следующий раз вам там скажу. И мы, значит, уходили дальше в ночь там продолжать и там снова на Южинский. У Мамлеева есть такая теория личного спасителя. Вот когда-нибудь приходит к тебе спаситель и спасает. Мамлеев – это такой коллективный спаситель, который открыл уже перед большим количеством людей новые горизонты духовные и утвердил новую эру в метафизике. Но, естественно, уже вместе, создав Южинский, да, и вместе вот с такими лучшими представителями салона на Южинском.
Их заслуга в том, что они создали свою собственную вселенную абсолютной свободы, единственную и уникальную, аналогов которой не было, да и не могло быть на всем континенте под названием Россия, занимавшим в то время 1/6 часть суши.
Кто-то пил, кто-то не пил, но в основном любили выпить, конечно, потому что мозги легче работали. И в виде такого бреда там люди сидели, бредили. Но говорили обо всем, чем угодно, вот, но только на какие-то мистические темы. Все это перемешивалось, все течения, учения. Там можно было действительно вот сойти с ума от какого-то такого напряга. Такой классический серебряный век в своем завершающей апофеозе. То есть, когда уже люди просто искали того, чего нет. И наслаждались, мазохистки наслаждались этим поиском того, чего нет.
На Южинском очень много пели песен, очень много песен.
Соберутся мертвецы, мертвецы, матом меня ругать, а с улыбкой на них со стены будет глядеть моя мать. Как-то люди ощущали себя выброшенными из этого общества, то есть мертвецами, поскольку отношение общества вот, к представителям Южинского было, для них это было что-то инородное, ну, то есть, типа, мертвое. Я не хочу загадывать, когда я здесь умру, пущу себе я пулю в лоб да поутру.
Идеями фонтанировали все. Все ярко, очень мысленно, образно. Такой фейерверк. Такого в истории никогда не будет больше и не было. Это удивительная концентрация каких-то подобранных один к одному личностей с определенным мышлением. Евгений Всеволодович Головин – это вот сейчас среди молодежи такой вот передовой, ну, в смысле философски ориентированный, это культовая фигура. Даже иногда его ставят выше Мамлеева.
Головин Евгений Всеволодович. Писатель, переводчик, литературовед. Образование высшее, филологическое. Участник неофициального Южинского кружка. Круг интересов – мистика, оккультизм, философия. Лидер московского мистического подполья. Ведет антисоциальный образ жизни. Оказывает негативное влияние на молодежь.
Головин влияет на людей как миф, как то, что о нем написали вот московский метафизический андеграунд люди, которые с ним проводили время. Этот миф работает, этот миф живет, и очень много молодежи, которые считают его вот каким-то своим учителем, даже не видя его никогда. Южинский не создал свою философию, какое-то учение, как там христианство или что-то. Он просто он создал, я называю это универсальной метафизикой. Это вот метафизический метод познания мира. Вот что он создал. В начале 60-х годов там появилась вот первая девушка Лариса Георгиевна Пятницкая, которая так вот навела порядок такой, прекратила власть так московских сократов.
Пятницкая Лариса Георгиевна, культуролог, художник, литератор. Активно участвовала в деятельности Южинского кружка. Участник, один из организаторов бульдозерной выставки.
Произошло немножко оживление, смена поколений, появились там девушки, женщины. В салон уже стали приходить уже даже смагисты, которые, конечно, там уже никакие не были мистики, а просто они искали там просто разгульной жизни, свободы и так далее. Как рассматривали как очередной такой вот такой занырку, где можно там оттянуться. Смагист – это смог, это самое молодое общество гениев. Это молодые поэты, которые вышли в начале 60-х на арену. В смоге было 4 поэта, которые должны были сменить. Значит, Батышев Володя должен был сменить Рождественского, Губанов – Вознесенского, Олейников – там Евтушенко. А Алена Басилова должна была сменить Ахмадулина.
Было все достаточно невинно, весело и хорошо. Но в упрек этому поколению старшему, вот этим
Евтушенко, Вознесенскому и так далее, что их очень раздражала молодая поросль. Они очень не любили. И на самом деле, при всей их гениальности, они все время жаловались, в ЦК ходили, что вот нам не дают покоя какие-то графоманы, которые хотят там занять наше место. Очень они переживали. Как только почувствуете удовлетворение от пресыщения метафизическими знаниями, то считайте, что вы доехали до конечной остановки, остановились в вечном движении в сторону Абсолюта. Такими словами наставлял Юрий Витальевич своих единомышленников, которые слетались под его крышу со всех концов мироздания. Бог весть откуда.
Я вот считаю себя последним могиканином, потому что из тех, кто переступал порог Южинского, реально вот этого дома Мамлеева, живы сегодня только два человека. Это я и Сережа Гражданкин, поэт и автор песен южинских, который очень много внес вот в культуру Южинского. Стиль такой возник, южинской поэзии, южинской мироощущения.
Не хочет он загадывать, когда он здесь умрет, не пустит завтра пулю в лоб, не пускай, не врет.
В 1968 году Мамлеев Юрий Витальевич выписан из дома по адресу Южинский переулок, дом 4, в связи со сносом барачного здания.
За домом в Южинском была квартира такого друга нашего, Андрюша Кудрявцева. Это вот дом Южинского упирался в кирпичный красный дом. И окна как раз квартиры Кудрявцева выходили на окна Мамлеева. Вот. И дом рушили. И мы шли такой компанией, я не помню, человек 5 нас было. Мы уже как-то и про Южинский-то так не думали. И вдруг видим, что он стоял заколоченный. И видим, что стену одну разрушили. И вот как раз квартира Мамлеева стоит как вот новенькая. А он не стал оттуда мебель вывозить, ничего. Ну, вывез, наверное, свои рукописи. А чужие рукописи оставил, вообще все оставил. Даже висели картины Харитонова, Саши, на стенах, там целое состояние, да. Вот. Ну, и я говорю, пойдемте, поднимемся, чего там. И вдруг оказалось, что дверь как-то открыта, и мы поднялись спокойно, двери выломаны, все там выломано. Мы расселись спокойно, поставили бутылку на стол и начали там выпивать, прощаясь с Юрской. О, говорю, последний раз на Юрском побывали. К нам заходят милиционеры, мы уже там полбутылки выпили. Он говорит, вот, чего вы тут делаете? А мы тут, говорю, живем, говорит, наши, да, вот мы в гостях, вот, Юрий Витальевич. Мамлеев лезет, значит, достает паспорт. И что интересно, открывает, а в паспорте нет фотографии, отклеилось. А прописка есть. И смотрит, я говорю, ну вот видите, прописка есть, но фотография отклеилась, что делать? Ну, менты, конечно, так немножко это обескуражены, но видят люди интеллигентные такие, вот, непростые. Говорит, ладно, говорит, ребят, давайте так, мы, говорит, сейчас пойдем дальше, а потом пойдем обратно. Ну вот если вы, говорит, мы пойдем обратно, и вы будете тут сидеть, мы, говорит, тогда какие-то меры примем. Ну, они ушли, ну, мы там спокойно, значит, вышли. Я говорю, давайте хоть Харитонова-то возьмем. А Козлов говорит, нет, это там какой-то дурак, художник, гад, какой, нафиг он тебе этот Харитонов нужен, графоман там вообще... Не бери. Короче, осталось там пара работ Харитонова хороших. Там. А главное, полно-полно было рукописей. Я говорю, вот сейчас бы взять эти рукописи, разобрать, может, там что-то. Да и не надо, говорит, король, говорит, не бери ничего. Все, говорит, пускай горит огнем. Такое уже было настроение. Ну, короче, ушли. Вот последнее такое было прощание с Южинским, да. То, что происходило в доме Юрия Витальевича Мамлеева, собственно, и представляло собой метафизику и эзотерику в чистом, дистиллированном виде, а именно как вечный, без начала и конца, поиск запредельного, непостижимого в своей трансцендентности, а потому несуществующего абсолюта. Это было как церковь, это было как государство государства. И КГБ это понимало. И КГБ вот оно считало так, что пусть это существует. Там существует же церковь, например, да, которая враждебна совершенно идеологии коммунистической. Но тем не менее церковь вся под контролем. И внутри церкви происходит какая-то жизнь, издаются журналы духовные. КГБ начинало напрягаться, когда приходили в эту богему новые люди, особенно если кто-то приводил этих новых людей. Вот тогда они начинались проблемы, они говорили, вызывали, говорят, почему ты этих людей привел, они там советские люди, там, да, не трогать их, вы уж там как бы люди там конченые, пропащие, там, вы уже инфицированы, что с вами делать-то?
Вот меня сослали в Магадан только за то, что я вот знакомил студентов журфака МГУ с Фирменским кружком. Это было, конечно, для них чудовищно совершенно.
Эта богема была вот феноменальна, потому что в богеме все друг друга знали. Ну, просто это уже был такой, ну, хобби такой, спорт, что ли, называется, посетить как можно большее число мест за один вечер. Это была жизнь. Это вот, собственно, другой жизни не было, потому что вся жизнь проходила в этих салонах. Мы, что, вот ты познакомился с девушкой, куда ты ее вел? Провел ее по салонам. Для нее это был как шок такой. Она, естественно, твоя уже вот полностью очарована, покорена. И ей так, говорит, такая жизнь свободная. Это другая жизнь, потому что показать там каких-то инопланетян. Да?